Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предыдущей лекции мы говорили о том, как сложилась ситуация к началу 30-х годов в русской церковной эмиграции. Мы говорили о тех основных юрисдикционных группировках, которые сложились к этому времени и во многом продолжают существовать и по сей день, во многом уже потеряв связи с первоначальной своей русской диаспорой, обусловившей их появление. Однако в это же время не менее серьезные и неизмеримо более трагические события происходили в Русской Православной Церкви, находящейся на территории Советского Союза. Но чтобы понять истоки событий рубежа 20-30-х годов в Русской Православной Церкви на территории Советского Союза, необходимо остановиться на событиях, повествование о которых было прервано нами несколькими лекциями ранее. Я имею в виду политику митрополита Сергия Старгородского после его выхода из заключения весной 1927 года, появление его декларации в июле 1927 года и ту критику его действий со стороны части церковной иерархии, которая обнаружила себя уже летом 1927 года. Напомню вам, что условиями освобождения митрополита Сергия из заключения было согласие заместителя патриаршего места блюстителя на ряд новых уступок в отношении советской власти. Именно в связи с этим стало возможно его освобождение и предоставление регистрации высшим органам церковного управления Московской патриархии. О том, насколько радикальные изменения внес митрополит Сергий в свою политику, представители русской церковной иерархии стали осознавать уже летом 1927 года, когда в кадровых назначениях митрополита Сергия епископов на те или иные кафедры стало ощущаться влияние на него представителей власти. Безусловно, то главное требование, которое большевики безуспешно предъявляли патриарху Тихону и митрополиту Петру, требование, заключавшееся в том, чтобы все назначения епископов делались возглавителями русской церковной иерархии с согласия органов ГПУ, это требование власти митрополит Сергий вынужден был принять. Он получил регистрацию, но все чаще епископы замечали в решениях митрополита Сергия влияние Евгения Александровича Тучкова, продолжавшего курировать в ГПУ деятельность подразделений, направленных на борьбу с религиозной жизнью в Советском Союзе. Точно так же летом 1927 года имело место уже упоминавшееся мною обращение митрополита Сергия представителям русской церковной эмиграции с требованием к духовенству русского зарубежья дать подписку о лояльности советской власти. И в связи с этим же уступками митрополита Сергия находится его требование, обращенное уже к подведомственному ему духовенству, находившемуся в Советском Союзе, о поминовении властей на Яктиниях во время совершения богослужения. Все эти действия встречали подчас критическую оценку со стороны ряда епископов, но, тем не менее, в течение лета 1927 года никто из епископов, критиковавших митрополита Сергия Старгородского, не решался пойти на канонический разрыв с ним. По-прежнему оставались надежды на то, что уступки, предпринятые митрополитом Сергием и полученные в результате их регистрации высшего церковного управления, облегчит положение церкви, поможет ей в условиях непрекращавшихся гонений добиться хотя бы некоторой передышки, а возможно и предотвращения этих гонений в будущем. Первый серьезный конфликт, приведший к каноническому разрыву с митрополитом Сергием одного из наиболее известных церковных иерархов, митрополита Ленинградского Иосифа Петровых, произошел осенью 1927 года. Положение Петроградской кафедры после мученической смерти святого митрополита Вениамина было чрезвычайно сложным. С 22 года Петроградская епархия не имела своего митрополита, и управление в ней осуществляли несколько викарных епископов, которые периодически подвергались репрессиям властей. Однако в епархии, еще недавно бывшей центром обновленчества, необходим был иерарх, который бы пользовался безусловным авторитетом той части православной паствы, которая сохраняла верность церкви. Необходим был иерарх, который сумел бы сплотить вокруг себя всех тех, кто выстоял в период, когда не только репрессии властей, но и репрессии обновленческого духовенства приводили к многочисленным арестам, высылкам, а подчас даже и гибели активных представителей петроградского духовенства и мирян. Таким иерархом, безусловно, являлся митрополит Иосиф Петровых, прошедший непростой жизненный путь, удивительным образом сочетавший в себе эрудицию богослова и личную аскезу монаха-подвижника. Этот весьма известный в русской церкви и популярный в Петрограде, к тому времени уже переименованный в Ленинград, церковный иерарх, был назначен митрополитом Сергием на кафедру в августе 1926 года. Последовавшие затем события, арест митрополита Сергия, его освобождение из-под ареста, привели к тому, что вопрос о пребывании митрополита Иосифа на Ленинградской кафедре был отложен. Впервые он посетил свою новую епархию в августе 1926 года, сразу после назначения, а затем, когда он вернулся в Ростов, где должен был проститься со своей паствой, его задержали и запретили выезд в Ленинград. Так продолжалось до лета 1927 года, когда у митрополита Иосифа появилась наконец надежда, что освободившийся из заточения митрополит Сергий, добившийся регистрации органов высшего церковного управления, сумеет добиться согласия властей на приезд митрополита Иосифа в Ленинград. Позиция власти была вполне определенной. Личность митрополита Иосифа, отличавшегося не просто последовательностью, а удивительным ригоризмом в отношении перспектив развития церковно-государственных отношений, представлялась крайне нежелательным для властей. И в результате, после долгих и безуспешных попыток митрополита Сергия убедить власти допустить митрополита Иосифа в епархию, 17 сентября 1927 года ему пришлось назначить митрополита Иосифа на Одесскую кафедру. Лишь на этой кафедре Тучков соглашался видеть митрополита Иосифа, пребывание которого в Ленинграде могло активизировать, по мнению властей, наиболее последовательных и принципиальных противников политики митрополита Сергия. Получив указ о назначении его на Одесскую кафедру, указ, обусловленный именно тем, что власти не желали допускать митрополита Иосифа в Ленинград, митрополит Иосиф в письме 28 сентября 1927 года заявил митрополиту Сергию, что он отказывается принимать новые назначения в связи с тем, что митрополит Сергий сделал его под давлением власти. Строго говоря, вмешательство властей в назначение епископов действительно не соответствует канонам, тем более властей богоборческих. Однако в синодальный период подобного рода практика казалась само собой разумеющимся фактом, не вызывавшим у представителей церковной иерархии резко отрицательного к себе отношения. Но прошли годы, и государство, заявившее о том, что оно отделяет церковь от государства, государство, воздвигнувшее на церковь кровавые гонения, продолжало стремиться к тому, чтобы определять даже кадровую политику церкви. В результате митрополит Иосиф, справедливо упрекнув митрополита Сергия в том, что его назначение на Одесскую кафедру сделано было митрополитом Сергием под давлением властей, отказался принимать данное назначение и потребовал допущения себя в Ленинград, а в случае недопущения своего приезда на кафедру, он готов был продолжать оставаться ленинградским митрополитом вне территории своей епархии. Это достаточно резкое решение митрополита Иосифа, свидетельствовавшее о том, что он потерял доверие к митрополиту Сергию и считает его дальнейшие переговоры с властями бесполезными, резко обострил ситуацию, что выразилось в частности в том, что некоторые представители духовенства и мирян Ленинградской епархии заявили о своем несогласии с переводом митрополита Иосифа на Одесскую кафедру. Все это в конечном итоге привело к тому, что 12 октября 1927 года митрополит Сергий принял постановление, в соответствии с которым он брал на себя временное управление Ленинградской епархией, надеясь своим авторитетом как-то смягчить раздоры среди ленинградского духовенства и мирян. Однако даже авторитет личности митрополита Сергия не сумел смягчить страсти, которые еще более разгорелись после того, как 21 октября 1927 года стал известен указ митрополита Сергия, в котором не только содержалось требование поминовения властей за богослужением, но и запрещались поминовения епископов епархиальных, смещенных или находящихся в ссылке по приговору государства. Таким образом, предлагалось по существу прекратить поминать даже в тех епархиях, в которых служили пельные епископы и исповедники, их условия, когда молитвенная помощь была им нужна, как никогда, может быть, в прошлом. 30 октября 1927 года митрополит Иосиф заявил в письме митрополиту Сергию о своем окончательном отказе оставить Ленинградскую кафедру, и уже в ноябре месяце в Ленинграде появились приходы, которые продолжали сохранять верность митрополиту Иосифу, при этом отказываясь даже поминать митрополита Сергия как заместителя патриаршего местоблюстителя. Они поминали лишь митрополита Петра и митрополита Иосифа, подчеркивая свою неразрывную связь с Московской патриархией и вместе с тем указывая на то, что действия митрополита Сергия лишают его канонических полномочий возглавлять русскую церковную иерархию. Среди тех, кто выступил в поддержку митрополита Иосифа и заявил о своем каноническом разрыве с митрополитом Сергием, были не только представители духовенства, но и ряд викарных епископов, в частности, епископ Гдовский Дмитрий Любимов, епископ Сергий Дружинин. Таким образом, возник достаточно серьезный раскол. Раскол между теми, в верности православия кого не могло быть никаких сомнений. Свою позицию руководители этого движения выразили в своем обращении к митрополиту Сергию в декабре 1927 года. По существу, перед митрополитом Сергием был поставлен ультиматум, исполнив условия которого, он мог рассчитывать на то, что отделившееся от него в Ленинграде духовенство восстановит с ним каноническую связь. От митрополита Сергия требовали отказаться от курса порабощения церкви государством, никак, в общем-то, не конкретизируя содержание этого требования. Требовали отказаться от практики перемещения и назначения епископа, помимо согласия на то паствы и самих перемещаемых и назначаемых епископов, требование, которое не исполнялось даже в синодальный период. От него требовали превратить учрежденный им патриарший синод в орган только совещательный при заместителе патриаршего местоблюстителя, удалив из него некоторых предрекаемых, по мнению сторонников митрополита Иосифа, епископов. Далее говорилось о необходимости добиться возвращения митрополита Иосифа на Ленинградскую кафедру. Подчеркивалось требования об отмене распоряжения молиться о гражданской власти и об отказе от запрета поминать сосланных епископов. Эти требования были достаточно жесткие, и ультимативный характер их обуславливала необходимость для митрополита Сергия категорично высказаться по поводу данных требований. Он писал представителям бросившего ему вызов ленинградского духовенства следующее. Перемещение епископов – явление временное, часто удар, но не по церкви, а по личным чувствам самого епископа и паствы. Но принимая во внимание чрезвычайность положения, те усилия разорвать церковное тело тем или иным путем, епископы и паствы должны пожертвовать своими личными чувствами во имя блага общецерковного. Конечно, митрополит Сергий был прав, намекая на то, что личный момент присутствовал в жесткой позиции митрополита Иосифа. Но вместе с тем он давал понять, что он и впредь будет назначать и перемещать епископов в соответствии с собственными представлениями, даже если при этом на него будет оказывать давление власти. Это была реальность, с которой нельзя было не считаться. Он отказывался изменить статус синода, отказывался вывести из синода пререкаемых с точки зрения сторонников митрополита Иосифа епископов, в частности, митрополита Тверского Серафима Александрова. И, наконец, подчеркивал, что поминовение властей в Екатериях является необходимым атрибутом легального существования церкви в советском государстве. Такая позиция митрополита Сергия привела к тому, что его представителю в Ленинградской епархии, викарному епископу петербургскому Николаю Ярушевичу, было вручено весьма категорично написанное и очень конкретно ориентированное заявление сторонников митрополита Иосифа в Ленинградской епархии. Этот документ был составлен двумя весьма авторитетными священнослужителями, которые находились в рядах движения иосифлян, как их стали называть с этого времени, бывшим профессором-протоиереем Санкт-Петербургской духовной академии Василием Верюшским и недавно принявшим сан бывшим профессором Московской духовной академии Федором Андреевым. В этом акте, акте об отделении, в частности, говорилось следующее. Оставаясь по милости Божией во всем послушными Единой Святой Соборной Апостольской Церкви, сохраняя апостольское преемство через патриаршего местоблюстителя Петра, митрополита Крутицкого, имея благословение нашего законного епархиального митрополита, мы прекращаем каноническое общение с митрополитом Сергием и со всеми, кого он возглавляет, впредь до суда освященного собора. То есть собора с участием православных епископов или до открытого и полного покаяния пред Святой Церковью самого митрополита Сергия. Сохраняем молитвенное общение лишь с теми, кто блюдет, да не приступаются правила вовеки. Это был уже формальный разрыв, на который должно было реагировать, тем более, что с подобного же рода позиции стали выступать церковные иерархи в других епархиях, как, например, епископ Виктор Островидов в Вятской епархии. Митрополит Сергий, понимая, что церковь оказалась на грани раскола, идет по пути дальнейших переговоров, но они не приводят ни к какому результату. И тогда, 30 декабря 1927 года, митрополит Сергий запрещает священнослужение епископов Дмитрия Любимого, Сергия Дружинина и ведущих представителей духовенства, выступивших против него в Ленинграде. Понимая, что это решение митрополита Сергия вызовет достаточно неоднозначную реакцию среди церковного народа, митрополит Сергий 31 декабря 1927 года пишет послание, в котором, в частности, говорится: «При всем нашем недостоинстве мы служим тем каноническим бесспорным звеном, которым со Вселенской и через нее с апостолами соединяется русская церковная иерархия. Канон нашей Святой Церкви оправдывает разрыв со своим законным епископом или патриархом только в одном случае, когда он уже осужден собором или когда начнет проповедовать заведомую ересь. тоже уже осужденные собором. Во всех же остальных случаях скорее спасется тот, кто останется в сонме с законной церковной властью, ожидая разрешения своих недоумений на соборе, чем тот, кто, возложив на себя соборный суд, объявит эту власть безблагодатной и порвет общение с нею. Это была достаточно взвешенная позиция, с формальной точки зрения, практически неуязвимая. Но трагизм русской церковной жизни заключался в это время именно в том, что церковная жизнь вступила в период, когда формально-канонические решения уже не могли дать возможность восстановить полноценную церковную жизнь. Показательно, что в своем высказывании митрополит Сергий подчеркивает особую роль епископа, епископской иерархии, первого иерарха в церковной жизни. И это была естественной реакцией на сохранение хотя бы более жесткой централизованной системы церковного управления, немыслимой без епископов. А между тем по стране шел своеобразный поток заявлений духовенства о разрыве с митрополитом Сергием канонических связей. Подчеркивалось, что даже осуждая позицию митрополита Иосифа, как это делали некоторые, его можно понять в связи с тем, что митрополит Сергий своим сервилизмом в отношении власти спровоцировал действия митрополита Иосифа. Следует подчеркнуть, что среди тех, кто критиковал митрополита Иосифа, были и те, кто не во всем признавал действия митрополита Сергия. Таковой была позиция уже упоминавшегося нами не раз патриаршего местоблюстителя митрополита Агафангела Преображенского. Он считал недопустимым разрыв формально-канонического общения с митрополитом Сергием, хотя и категорически не соглашался с действиями митрополита Сергия последних месяцев. В письме, составленном от имени духовенства Ярославской епархии, Агафангел Преображенский, так никогда и не возобновлявший разговора о приятии на себя местоблюстительских полномочий, писал: «Хотя ни церковные каноны, ни практика Кафолической Церкви Православной, ни постановление Всероссийского Церковного Собора 1917-18 годов не оправдывает вашего стояния у Корнила Высшего Управления нашей Отечественной